Когда облака наплывали на солнце, вода в заливе из голубовато-белесой становилась сизой с тусклым свинцовым отсветом. Большой, гладкой, вылизанный волнами камень, торчавший метрах в пяти от берега, тоже темнел, и тогда казалось, что от него ложилась на воду бархатистая черная тень.
Комаров, перестань! Слышишь, что тебе говорят, Комаров?
Уже не в первый раз звучал за моей спиной этот скрипучий женский голос. И всякий раз он призывал к порядку какого-то Комарова. Беспокойный мужчина, подумал я о Комарове. Чего он там колобродит? Но повернуться было лень.
Комаров, последний раз говорю, оставь Рыжика в покое! Вновь проскрипело за моей спиной. Встань, Комаров!
А я ничего не делаю, послышался сиповатый недовольный голос. Я оглянулся, передо мной стоял 4-летний человек, совершенно голый, если не считать высокой белой панамы, лихо нахлобученной на одно ухо. Из-под панамы серьезно и чуть удивленно глядели два круглых бутылочного цвета глаза. Рожа у Комарова курносая, веснушчатая и самая продувная. Над Комаровым склонилась рослая грузная женщина в зеленом шелковом платье. При малейшем ее движении жесткий шелк рассыпал сухой треск электрических разрядов. Позади воспитательницы, подставив солнцу спины с острыми уголками лопаток, лежали 20-25 сверстников Комарова.
«Ты зачем закладывал ногу на Рыжика?» негодующе воскликнула воспитательница, и в лад ее скрипучему голосу рассыпались трескучие искры шелка.
«А чего он лежит, как мертвый?» – отозвался Комаров.
«Зачем ты кидал песок в глаза товарищам?»
«Кто кидал? Я его сеял, это ветер». Мудрая обоснованность ответов Комарова явно ставила в тупик воспитательницу.
«Тяжелый мальчик», – вздохнула она.
«Я не тяжелый», – возразил Комаров и похлопал себя по пузу. «Я после обеда тяжелый». Подошла молодая женщина в белом халате с повязкой медсестры на рукаве и молча показала часы-браслет.
«Подъем, подъем!» – закричала воспитательница и, как клуша крыльями, замахала короткими полными руками, родив настоящую электрическую бурю. «Одеваться и строиться!»
В воздухе послушно замелькали ребячьи трусики, посыпался песок из сандалий, и вот уже первые пары чинно подравниваются в затылок. И только Комаров, голый и сумрачный, не притронулся к одежде. «А купаться кто будет?» Хмуро бормотал он как бы про себя.
«Во всяком случае, не ты!» – съязвила воспитательница, но, видимо, зная, что от Комарова так просто не отделаться, сочла нужным добавить. «Врач запретил купаться, вода слишком холодная».
«Дети могут простудиться?» – серьезно спросил Комаров.
«Хватит разговоров, одевайся!»
Комаров с ожесточением схватил трусики, но почему-то не надел их сразу, а сперва занял место в строю и лишь тогда, сделав из штанины кольцо, сунул в него ногу.
«Пошли!»
Воспитательница хлопнула в ладоши, строй колыхнулся, двинулся и тут же пришел в замешательство. Писк, гам, волнение. Что случилось? Комаров споткнулся, повалил идущего впереди мальчика. Тот, в свою очередь, опрокинул следующего. Воспитательница навела порядок, новая команда и новая свалка.
«Что с вами, дети? Комаров падает! Комаров, выйди из строя!»
Комаров добросовестно пытается выполнить приказание, делает странный укороченный шаг и падает в песок.
«Что с тобой, Комаров?»
«Плохо мое дело», — сказал Комаров, поднялся, шагнул и вновь упал.
«Что это с ним?» — в голосе воспитательницы отчаяние. «Неужели солнечный удар?»
Товарищи Комарова очень довольны. Они весело смеются, затем один из них говорит. «Нина Павловна, он обе ноги в одну штанину надел». У воспитательницы, верно, никогда не было собственных детей.
Она обескураженно смотрит на Комарова, точно не зная, как помочь беде, затем нагибается, отчего лицо ее краснеет, и неумело выбрасывает ногу Комарова из штанины. «Зачем ты это сделал?» — говорит она, распрямляясь. «Так интересней», — спокойно и благожелательно поясняет Комаров. И вдруг, осененный новой идеей, спрашивает: «Нина Павловна, а что такое человек?» «Не знаю!» — раздраженно отмахивается воспитательница, неожиданно сказав правду. Группа тронулась дальше и вскоре скрылась в прибрежном сосняке. А через несколько дней я снова встретился с Комаровым. Я возвращался с моря по песчаной улице. Вдоль правой ее стороны тянулся штакетник. Дальше круто вверх забирал густой сосняк. По левую же сторону раскинулись пустыри, которые густо поросли папоротниками, какими-то непривычного вида хвощами, едко пахнущими скипидаром. И вот когда я поравнялся со штакетником, одна из планок его вдруг сдвинулась в сторону. В широкой щели показалась маленькая, иссеченная белыми порезами нога в сандалии, затем панамка, похожая на поварской колпак, загорелая испачканная рука и, наконец, вся фигура моего пляжного знакомца. Он вылез, осмотрелся кругом, аккуратно поставил планку на свое место и залился долгим торжествующим смехом. Не было никаких сомнений. Комаров совершил побег. Каюсь. Я не взял Комарова за руку и не отвел его к воспитательнице. Улица была помечена знаками, запрещающими проезд, и Комарову ничто не грозило. К тому же и я был рядом. Правда, воспитательница переживет несколько неприятных минут, но поделом ей. Мне приходилось несколько раз в день проходить мимо этого детского сада, и я убедился, что здешняя воспитательница явно не в ладах с природой. Она боялась доверить детей молодым колючим сосенкам, густой тени, приютившейся в кустарнике, дальним уголкам сада, заросшим дикой малиной и ежевикой. Из всей обширной территории сада она оставила своим питомцам лишь гладкий пятачок к ракетной площадке. И стоило кому-нибудь из ребят в погоне за жуком или просто в порыве любознательности нарушить запретную зону, как испуганный окрик немедленно настигал беглеца. Конечно, так ей было куда удобнее блюсти своих питомцев, но мне казалось, что она слишком упрощает себе задачу. «Пусть Комаров погуляет на воле», — решил я. И предоставил ему свободу. Что-то он станет делать. Внизу, по Приморскому шоссе, звонко сигналя проносились легковые машины, грузовики, автобусы, отчаянно тарахтели мотоциклы, но Комарова, городского ребенка, не привлекали знакомые городские шумы. Не обратил он никакого внимания и на спускающихся с горы велосипедистов, которые, держась рукой за седло, бежали вдогонку за своими позванивающими на неровностях дороги велосипедами. Комарова привлекал девственный мир, и он заковылял на бугор. Неожиданности подстерегали его здесь на каждом шагу. Вот он наступил на какую-то дощечку. Из-под нее упруго со щелком выскочила зеленая сосновая шишка. Пролетев метра полтора, шишка приземлилась на краю дорожки под кустом таволги, чуть повертелась и улегла спокойно. Комаров сделал стойку, как охотничий пес. Это была цельная, крепенькая, молодая шишка, верно, еще никогда не виденная Комаровым, потому что такие шишки прочно держатся на ветках, а по цвету неотличимы от хвои. К тому же она прыгнула. Легким, крадущимся шагом Комаров приблизился к шишке и прихлопнул ее ладонью. Попалась! Он ощупал пальцами твердое ребристое тело шишки, но это не открыло ему тайны маленького зеленого кругляша. «Ты разве умеешь прыгать?» – спросил Комаров. Не получив ответа, он решил испытать шишку. Положил ее на землю и отвернулся. «Нет, шишка спокойно лежит на том же месте. Она не делает ни малейшей попытки к бегству». Тогда Комаров зажал шишку и в тот же миг увидел еще две такие же шишки под кустом таволги. Он хотел достать их, и вдруг с болезненным криком отдернул руку. он остригался о крапиву, впутавшую свои колючие листья в ветку таволги. Комаров потер руку, полизал ее языком и вновь потянулся за шишками, внимательно следя за тем, откуда может прийти боль. Вот он коснулся цветка, отодвинул мягкий морщинистый лист, и тут неприметный колючий страх опять вонзил ему в руку свои шипы. Но на этот раз Комаров только поморщился. Он подполз под куст, осторожно отделил стебель крапивы и смелым движением вырвал его из земли. Колючки разом смялись под сильной хваткой и уже не смогли впиться в кожу. Это было настоящее открытие, и теперь Комаров легко овладел шишками. Но все три не поместились у него в кулаке, и он схоронил одну шишку под лопухом. Размахивая крапивой, он побрел вверх по улице. Ноги его разъезжались в песке. К тому же путь преграждали большие округлые валуны, впечатанные в песок. Комарову пришлось огибать каждый валун. Когда же он попытался пройти по гладкой поверхности камня, то сразу поскользнулся. Комаров никому не давал спуска. Он остановился и основательно высек камень крапивой. Не успел он закончить экзекуцию, как где-то наверху с отчаянным разливом промычал теленок. Комаров замер. Затем изо всех сил устремился вперед. Примерно на половине подъема находился широкий уступ. Справа он вдавался в сосняк, образуя небольшую поляну. Там пасся теленок, привязанный к осиновому пеньку. И вот посреди полянки встретились двое ребят. Сын человеческий и рыжий младенец бычок. Хотя Комаров был старше теленка, они могли считаться ровесниками. Но теленок знал, кто такой Комаров, а Комаров не знал, кто такой теленок. Бычок смотрел на мальчика кротко и равнодушно. Комаров смотрел на бычка с изумлением, готовым перейти в пылкую любовь. «Ты кто такой?» – спросил Комаров. Теленок молчал, шевеля мягкими губами и перекатывая во рту жвачку. Тогда Комаров ответил сам себе: «Ты большая собака». Он протянул руку, чтобы погладить большую собаку. Но теленку не хотелось, чтобы его гладили, а может быть, его испугал стебель крапивы в руке Комарова, напоминавший ему хворостину, какой хозяйка загоняла его во двор. Он попятился, натянув веревку, затем скакнул в сторону. «Чего ты?» – укоризненно сказал Комаров и шагнул к теленку. Но тому надоело отступать. Он сначала опустил лобастую голову с мокрым от вечерней росы завитком и двумя вздутиями на месте будущих рожек. Потом вытянул ее и с угрожающим видом двинулся на Комарова. Лицо мальчика страдальчески скривилось. Он совсем не хотел ссориться. Но было что-то в характере этого маленького человека, что не позволяло ему отступать перед опасностью. Он тоже выставил вперед голову с двумя светлыми буграми на чистом высоком лбу, зажмурил глаза и, прежде нежели я успел вмешаться, кинулся на теленка лоб в лоб. Теленок не принял боя. Валко попятившись на своих прямых шатких ножках, он повернулся и кинулся прочь. Комаров с победным криком побежал за ним. Веревка позволяла теленку бежать только по кругу. Он бежал куда резвее Комарова, и потому на втором круге увидел вдруг прямо перед собой спину своего преследователя. Комаров был в этот момент беззащитен, но теленок, вместо того, чтобы использовать свое преимущество, окончательно пал духом и отказался бороться с противником, который мог одновременно преследовать его и сзади, и спереди. Он понуро остановился, вздохнул глубоко и печально, как умеют вздыхать лишь взрослые коровы, и, пришлепнув губой длинную былинку, стал ждать решения своей участи. Комарову пришлось проскакать целый круг, прежде чем он обнаружил, что враг приведен в покорность. Тогда он смело приблизился к теленку, похлопал его ладошкой по взмокшему боку, погладил его твердый, как камень, лоб, глаза под жесткими вздрагивающими ресничками, мягкий резиновый нос. Теленок терпел все нежности победителя и только вздыхал. «Что, боишься?» – спросил Комаров. Но этим ограничилась его месть. Он даже добавил в утешение и поучение теленку: «Я тебя тоже боялся, А теперь не боюсь. Он хитро прищурился. А ты небольшая собака. Ты маленькая коровка.
Му-у-у. Печально отозвался теленок, заверяя Комарова, что он никогда больше не будет притворяться строптивым.
До свидания, сказал Комаров. Он снова вышел на дорогу и вдруг замер, чуть отшатнувшись, будто наскочил на невидимую преграду. Я сразу понял, что поразило Комарова. Он ненароком оказался лицом к подножью склона, где в бесконечной глуби бесшумно и грозно пенился прибой. Зеленый коридор улицы острой стрелой летел в море. Сладкое, щемящее чувство высоты, пространства и полета пронзило мальчика. Он загоготал, как гусь, замахал руками, запрыгал. Потом стал выкрикивать какие-то непонятные, как в детской считалке, слова. Наконец запел без слов и мелодии. И вдруг песня смолкла. Словно бессильный вместить всю мощь впечатлений, Комаров повернулся и быстро, почти в страхе, заковылял прочь. Лягушка, перескочившая ему дорогу, вернула Комарова к милой земной привычности. Он побежал за лягушкой и догнал ее у самой обочины. Когда тень мальчика накрыла землю, лягушка замерла. Комаров схватил ее и, положив на спинку, стал рассматривать бледное брюшко. Он рассматривал долго, тыкал пальцем в упругую пленку. Верно, он искал стальной рычажок, с помощью которого скачет игрушечная лягушка. Но у этой живот был совсем гладкий. И Комаров задумался. Панама сползла ему на нос, но он не замечал этого, поглощенной новой загадкой жизни. Он чуть сжимал и разжимал ладонь, как будто к чему-то прислушивался. Лягушка не двигалась. Ее длинные сухие ножки торчали из кулака мальчика двумя хворостинками, но верно руке его все же сообщился трепет жизни маленького тела. «Живая!» – засмеялся он и затем предложил с лукавым восторженным выражением. «Давай водиться, а? Я тебя выпущу потом». Лягушка не возражала и осталась в кулаке Комарова. Теперь Комаров взглядом опытного следопыта обозрел окрестный мир. На высоком песчаном срезе обнажились корни сосен, тонкие корневые волоски шевелились на ветру, извивались, пуская струйки песка, и, конечно же, Комарову потребовалось выяснить, живые они или только притворяются, играют в одушевленную самостоятельную жизнь. Вот он уже шагнул к песчаному срезу, но ему не суждено было провести это последнее исследование. Со всех сторон, замыкая беглеца в железный круг, двигалась облава. Ведомые воспитательницы, шли ее младшие помощницы, нянечки, судомойки в белых фартуках, медсестра с красным крестом на рукаве и старик-сторож в валенках. «Вот он!» – послышался крик, и с этим криком кончилась свобода Комарова. Комаров не понимал, чего шумят все эти люди, чего так жалобно причитают. Он ощущал себя сильным и богатым. Он хотел, чтобы всем было хорошо. И когда воспитательница приблизилась к нему, он широким великодушным движением протянул ей всю добычу. Стебель крапивы, две зеленые шишки и еще живую лягушку.